Егор оглядывается по сторонам. Микрорайоны с пустыми панельками, пустыми коробочками от людей отъехали в туман. Теперь по одну руку лес, а по другую пусто. Егор слушает вокруг. Ничего странного не слышно. Но слышно только тарахтение трактора, железный лязг подпрыгивающего на ухабах прицепа, пыхтение и матерок шагающих в разнобой мужиков. Ничего. Отравленная река, километр шириной, надежно этот берег прикрывает от всего, что творится на том берегу. Даже бы если трактор заглушить сейчас, только и будет слышно, что какое-нибудь стрекотание из чащи или тявканье чего-нибудь. По эту сторону никогда не может произойти что-то вроде того. Того, что на мосту. Ренат хлопает Егора по плечу.
«Ночью со мной пойдем. Познакомлю тебя с одной безотказной. Молоденькая, свеженькая, а умеет все. Все как надо».
Егор ничего не отвечает. Когда вызывался в этот поход, он, если по правде, и сам подумал о китаянках. Эта мысль как бы на заднем плане была все время. Звенел, как комар в темной комнате. Приятное с полезным. Полезное с приятным, сука. Но теперь как-то... Расхотелось расчесывать комариный укус. Да еще и стыдно стало за то, что хотелось вообще. А Ренат все болтает.
«Давай со мной держись, я своих всегда выручу, понял? Так что ты там, на совхозе, давай не отставай. Такую одну шкуру козырную покажу, слышь?»
«Слышу, слышу! Да слышу, блях, отвали ты уже!» Часть 11. Мишель встает на колени. Поднимает край покрывала, заглядывает под кровать. Сверток с консервами лежит на месте. Она вытаскивает его, разворачивает, разглядывает блестящие банки. Ей кажется, что она чувствует запах тушенки прямо через металл и через вонь солидола, которым банка смазана сверху, от ржавчины. Она никогда не любила ее. Вообще мясо ей для жизни особо не нужно. Гречку ест, овсянку московскую, ну и эти китайские яблоки. А тут вдруг накатило как-то. Невозможно хочется и совершенно невозможно выкинуть из головы. Наваждение. И какое, блин, идиотское наваждение. Она берет одну банку, как сомнамбула идет в кухню, и ищет открывашку в пахнущем лежалым чесноком и ржавчиной ящике с приборами. Напоминает себе, что не собиралась открывать ни единой баночки, а хотела все-все вернуть Кригову, чтобы он даже ни на секунду не подумал, будь то купил ее за еду. И вот вместо этого... Она перебирает липкие вилки и ножи, лезет в дальние деления и, наконец, совсем уже теряя терпение, вырывает наружу весь ящик, который тревожно дребезжит, привлекая к ней внимание. «Где эта чертова открывашка, мать ее?» Не находит. Хватает обычный нож, упирает острием в круглую крышку банки и ладонью с размаху вгоняет нож в жесть, как дед делает. Но нож оскальзывается на солидоле и отскакивает ей в палец. Сразу кровь. Мишель кое-как унимает ее, лезет по ящикам, ищет спирт и бинт. У деда точно было.
«Мишель! Мишель! Что случилось?»
Бабка очнулась, из комнаты зовет.
«Все в порядке, ба! Спи!»
«Упало что-то!»
«Ничего не упало, ба! Все супер!»
«Подойди, расскажи, я не слышу!»
«Потом!»
Хорошо, хоть деда дома нет. Находится и бинт, и спирт. Порез не глубокий, но длинный. Мишель сама себя бинтует, зубами рвет конец надвое и перевязывает. Садится к столу, пытается дышаться. Бабка в комнате принимается бубнить.
«Видно, так заведено навеки, к 30 годам перебесясь, все сильней прожженные калеки, с жизнью мы удерживаем связь. Милая, мне скоро стукнет 30, и земля милей мне с каждым днем. Оттого и сердцу стало сниться, что горю я розовым огнем. Коль гореть, так уж гореть, сгорая».
Дальше она не помнит. Начинает снова эту строчку, снова. Потом принимается тихонько плакать. То ли от того, что растрогалась есенинскими строчками, то ли от своей беспомощности. В кухне Мишель смотрит на эту проклятую банку. Хочет ее загипнотизировать. Потом встает. Вытирает с банки солидол куском бинта, снова берет нож, рассчитывает тщательнее и вгоняет нож в банку. Сначала на чуть-чуть, потом еще одним ударом поглубже. Еще и еще. Потом гонит его по кругу и откупоривает крышку. Отгибает ее. Принюхивается. А потом запускает туда вилку и кусок за куском съедает все до дна за какие-то 3 минуты. отставляет пустую банку от себя и с ужасом на нее смотрит. У Мишель задержка. Уже неделю. Часть 12. Егор слышит это первым. У него слух лучше и тоньше других. Слышит, хотя идет почти сразу за трактором, пропуская его вперед, чтобы Кольцов не придумал что-нибудь учудить. Оборачивается к Ренату. «Слышишь?
Чё?
Волки это, что ли? Вон, воют».
«Какие волки, братанчик? Мы почти пришли уже. Китаёзы наверняка и волков-то всех вокруг себя схавали».
Но Егор ясно слышит вой. Впереди, из-за поворота. Оттуда, где должен расступиться лес и показаться вдалеке китайский совхоз. Волки — это потому, что сразу всплывают в памяти материны слова, когда она казаков провожала. Сжимается что-то внутри, за солнечным сплетением.
«Коль! Кольцов! Приглуши мотор! Коль!»
Кольцов обращает на него внимание не сразу. Наверное, не хочет. Но цыгаль ему передает, и тот все же соглашается. Когда двигатель стихает, сразу становится слышен вой. Отчаянный и истошный. Ренат качает головой.
«Нет, не волки. Волки так не воют. Собаки это».
Егор напрягает слух и понимает, что Ренат прав. Между завываниями слышно гавканье. Точно собаки. Наверное, шанхайские. Китайцы собак держат. Только не для охраны, а чтобы их жрать. Над Егором смеются. «Волки, волки». Заводят трактор заново. Идут по грязи вперед, из-под колес летят жирные комья. Дорога не езжена, наверное, неделю. Ни человеческих следов, ни копыт, ни насечки от покрышек. «А вот что они воют?» — думает Егор. «Нет хорошей жизни, наверное. Может быть, чувствуют что-нибудь? Что их схарчить собрались?» Наконец, вдалеке показываются постройки. Луг залит белым туманом, как блюдо молоком. И в этом молоке плавают черные ломти. Силосная башня, крыша теплицы, кирпичное здание сельсовета. Людей в поле нет. Или, может, они где-то в тумане барахтаются. Потом становится виден и частокол, и ворота. Округа почти вся бесцветная. Солнце еле удерживается на скользком осеннем небе. Того и гляди, свалится за лес. Вой становится отчетливо слышен и сквозь тракторный шум. Ни одна собака воет, и не две. Дюжина, не меньше. Ямщиков уже отсюда громогласно орет.
«Эй, нихао, товарищи! Открывайте!»
Но ворота и так открыты нараспашку. Навстречу никто не выходит. Невидимые собаки, прислушавшись, затихают на миг, а потом принимаются выть с утроенной силой. Кольцов глушит трактор, спешивается.
«Эй, нихао, кому говорят?»
Из-за частокола поднимаются черные вороны, хрипло каркая. Ямщиков скидывает с плеча автомат, дает знак остальным тоже взять оружие на изготовку. Входят за ворота медленно. На улице ни души. В жилых избах свет горит, хотя рано еще зажигать. На домах натянуты транспаранты с иероглифами. Над сельсоветом полощется застиранный дождями розовый флаг.
«Эй!»
Собаки срываются в исступленный до хрипоты и визга лай. Кольцов подходит к одному окну, пристает на цыпочки, заглядывает внутрь. Пусто. Сережа Шпала поднимается на крыльцо сельсовета, колотит в дверь. Никто не отвечает. Собаки сходят с ума. Он толкает дверь, она не заперта. Сережа проходит внутрь и исчезает. Что-то говорит там, потом все становится тихо. Снова появляется на крыльце.
«Никого!»
«Никого. Идут мимо других домов. Все брошено. Ни взрослых, ни детей. На столах посуда, на вешалках одежда. Следов борьбы никаких нету. Мебель расставлена аккуратно. Не похоже на то, чтобы кто-нибудь на Шанхай напал. Похоже, что люди, сколько их было, просто взяли и растворились в воздухе. За теплицей валяется дохлая лошадь со вспученным брюхом. Поводья привязаны к столбу. Глаза выклеваны враньем. Находят собак. Собаки страшно худые, оскаленные, сидят по клеткам. Собаки жуткие, изуродованные. В одной две головы скалятся в разные стороны, у другой лишние лапы недоразвитые под брюхом болтаются. Клетки загажены, собаки изранены. Где-то, где их по нескольку сажали. От каких-то остались одни лохмотья. Друг друга жрали с голода. Живых людей нет, но мертвых нет тоже. Нет никого. В теплицах двери настежь. Помидоры и огурцы от холодных ноябрьских уже ночей все окочурились. Сережа Шпала начинает было собирать подгнившие плоды, но дед Никита его останавливает. Не нужно. В одной из исп Егор сталкивается с Колькой Кольцовым. Кроме них в доме никого, и Егор думает, что Кольцов сейчас может воспользоваться ситуацией и довести их спор до конца. Но Колька совсем бледный, на нем лица нет, и он только дергает своими прямоугольными плечами. Вообще жесть какая-то. Есть версия? Егор мотает головой. А что он знает? Ничего он не знает. Но весь гравий, который он сожрал в последние дни, тянет нутро вниз, непереваренный. Ленька Алканов шепчет, крестясь на заходящихся в лая собак.
«Отрицаю тебя, сатана! Гордыню твою и службу тебе! И сочетаем тебя, Христос, во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь!»
Ямщиков собирает всех у сельсовета. Все молчат. Вороны кружат над головами, совсем низко, придавленные к людям вспухшим небом. Смотрят, улетать далеко не хотят. Ямщиков потерянный.
«Пиздец, товарищи. Я лично не понимаю, что тут произошло. Так, трогать ничего не будем, от греха подальше. Мародерствовать не вздумайте. Вдруг у них тут чума или еще что. Слышь, Ренат, пойди, пристрели собак. Хер знает, что они тут видели, но они все бешеные явно. Я к себе домой таких точно не возьму».